Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian, и с вами Светлана Принцева. Сегодняшний подкаст длиннее наших обычных интервью, но тема эта очень важная, а собеседница моя не только интересный человек, но и отличная рассказчица. Это Виктория Валикова из Уфы, а записать с ней интервью мы решили после того, как Вика, будучи замужем за американцем, решила взять в семью ребенка из российского детского дома. Она прошла весь процесс сбора документов, знает все подводные камни и готова поделиться с нашими слушателями. А еще Вика работала врачом в Гватемале и сейчас строит там благотворительные клиники для оказания медицинской помощи всем нуждающимся. О том, как врач из Уфы оказалась в Гватемале, мы тоже поговорили. Итак, приятного прослушивания.
Изначально у нас не было своей организации Health and Help, которая конкретно строит клиники и помогает бедному населению. Я отучилась изначально в Уфе на врача. Здесь же закончила по инфекционным болезням специализацию и работала. Тут я решила, что просто быть инфекционистом как-то скучновато, а вокруг столько всего интересного, и мое интересное, вот оно сводилось к тропическим заболеваниям. И я отучилась в Бельгии. И у нас там было что-то вроде распределения. Вот как раньше в Советском Союзе отправляли в деревни, а здесь нас, не то, что нас прям отправляли, нам предлагали поехать в ту или иную страну, в ту или иную часть мира. Вышло, выпало так, что я поехала в бельгийскую клинику, которая располагалась в Гватемале. То есть организация была в Бельгии, а лечили они в Гватемале, так же, как сейчас у нас мы организация, которая зарегистрирована в разных местах, а лечим вот в Гватемале, в Никарагуа.
Там Виктория работала врачом на две клиники в районе, куда нужно было добираться на общественном транспорте 18-20 часов по горам. Потом какое-то время она поработала и в Гондурасе на американскую благотворительную организацию. Затем в католической благотворительной больнице на Гаити. И уже следующим шагом было создание своей организации помощи нуждающимся.
Мы создали ее в 2015 году, и она у нас зарегистрирована, к сожалению, не в России уже, потому что у нас очень сложные сейчас законы об иностранных агентах. Не дай бог тебе там получить иностранное финансирование. Вот, зарегистрирована в Нидерландах, в США, в Гватемале, в Никарагуа. И мы занимаемся тем, что строим клиники. У нас сейчас одна клиника в Гватемале, одна в Никарагуа. Это клиники некоммерческие. То есть туда может прийти любой человек, и даже если у него нет денег заплатить вообще никаких, то есть вообще у него он вот без башмаков, без одежды, без там, я не знаю, у него нет денег на еду даже, не то что там за лекарства заплатить, то мы обслуживаем всех, мы не делаем исключения ни по там расе, ни по полу, ни по возрасту, ни по религии. И у нас все пациенты могут получить медицинскую помощь. Кроме того, что мы эти клиники строим, мы потом за них несем полную ответственность. Мы присылаем туда волонтеров, мы занимаемся финансированием этих организаций, мы присылаем туда лекарства, всю документацию ведем. Все, что касается того, чтобы они работали и процветали, и у нас всегда были врачи и лекарства, вот мы берем на себя.
Виктория вспоминает, что их организация началась всего с двух человек и с их огромного желания сделать мир лучше.
Это были я и Карина Башарова, мы обе из Уфы. Здесь мы познакомились после моего возвращения, так скажем, из странствий. Карине очень понравилась идея. Я говорила, что очень плохо, что есть до сих пор в мире места, где медицины нету от слова совсем. Где, ну, не то, что люди там предъявляют, да, о том, что вот, они долго стояли в очереди, вот врач долго ехал, а то, что есть места, где люди, в принципе, врача не видели. У них нет никакой возможности, даже как-то отдаленной, получить медицинскую помощь, даже базовую. Мы не делаем каких-то высокоспециализированных операций, там, пересадок органов, еще что-то. То есть мы лечим достаточно простые заболевания, да, то есть дети у нас в Гватемале чаще всего умирают там от поноса и пневмонии, да, то есть, ну, от этого нигде уже никто не умирает, а у нас умирают, это самый большой процент вообще детской смертности. Мы стараемся, вот, чтобы этого не происходило. Мы, кроме того, что лечим вот, детей беременных, взрослых, мы ведем беременность у женщин, мы помогаем им получать контрацептивы, если они даже не могут заплатить за них, то есть мы раздаем им все равно то, что они хотят, если они хотят предохраняться, хотят иметь меньше детей. Или, наоборот, помогаем им забеременеть, если они, ну, хотят ребенка и хотят вести свою беременность. У нас есть ультразвук, там анализы мы можем кое-какие сделать, чтобы все это было максимально безопасно. У нас свои аптеки в клиниках, и мы можем не только, то есть, поставить диагноз и сказать, ну, иди там, покупай себе теперь вот это, вот это, вот это. То есть мы тут же выдаем все лекарства, которые им необходимы, потому что, к сожалению, часто у людей нет возможности купить и заплатить за лечение. Поэтому у нас такой комплексный подход.
Со своим будущим мужем, американцем, Вика познакомилась именно в Гватемале. Он тоже был членом другой благотворительной организации и на тот момент работал в деревне учителем.
У нас есть в Гватемале одна православная церковь. Естественно, каким-то образом по сарафанному радио ребята оттуда, монахини, они узнали, что есть такая организация, что мы строим клинику, и они захотели познакомиться. Но они, на самом деле, захотели нас проверить, не мошенники ли мы какие-то, хорошие ли мы люди. И поэтому взяли и пригласили меня в гости. И они меня заманили, потому что так-то меня трудно было заманить вообще куда-то пойти. Особенно далеко, это типа 7 часов от нас езды. Вот. Они сказали, что они дадут нам матрасы. А матрасы — это был большой весомый аргумент. И они так подстроили, что я попала на службу. Матрасов, кстати, так и не дали, но вот мы познакомились. Пока я там сидела в церкви на службе, рядом сидел американец. Вот. Ну, то есть я не знала, что он американец, но просто он очень сильно не похож на гватемальца был. Это был не мой муж. Это был его коллега, с которым они работали в тоже благотворительной организации. Мы пригласили его в гости, он приехал, вот, а через где-то, наверное, месяца 3-4 приехал уже мой будущий супруг туда вместе с ним. Мой супруг, вот он был учителем в нашей местной школе, в нашей деревне. А я была врачом, как-то закрутилась, завертелась, поэтому вот так вот муж-американец, он, кстати, православный тоже.
Пожив в США, где, по словам Виктории, их небольшого дохода от работы в благотворительных организациях хватало на очень скромную жизнь, когда приходилось порой получать еду в службах для бедных, супруги решили пока переехать в Россию. Тем более, что у обоих было твердое желание усыновить ребенка, а в США это было почти нереально.
Было абсолютно однозначно для нас понятно, что дети должны быть в семье, детские дома не должны существовать в этом мире, как система, да, что они инвалидизируют детей, что это вообще самое дно, какое может быть. Поэтому мы изначально даже мы не знали, хотим, не хотим, как бы, будут ли у нас свои дети когда-нибудь биологические. А вот то, что мы хотим своих приемных детей, мы знали вот прямо с самого начала. И когда мы начали исследовать этот вопрос, то, естественно, мы думаем, ну, наверное, Гватемала, мы же в Гватемале познакомились, в Гватемале жили долгое время. Гватемала не отдает международное усыновление, к сожалению, из-за больших проблем с системой, которая у них там была. Ну, точно так же там в других районах Центральной Америки практически никто не отдает. Ну и кроме того, если какие-то страны отдают, это стоит достаточно больших денег. То есть там типа от 25 тысяч долларов за ребенка. Мы точно хотели больше одного ребенка изначально. В США, то есть исходя из того, что мы в США бедные, и у нас нету своего жилья, и ипотеки на свое жилье, для нас это было тоже нереально. И мы приняли решение, что мы хотим детей. Мы решили приехать в Россию, несмотря на вот закон Димы Яковлева, который не позволяет американцам усыновлять, и несмотря на то, что из России все хотят уехать, мы подумали, что для нас вот дети, они перевешивают вообще все, и мы переехали.
Виктория начала процесс усыновления, так как у нее есть российское гражданство. Сейчас супруги подписали последние документы и уже со дня на день должны забрать двух малышей. Для многих, кто подумывает об усыновлении в России из-за границы, этот процесс может казаться практически невозможным. Но Вика уверяет, что все реально. Главное – желание.
Могу сразу сказать, что если вы гражданин РФ, и у вас до сих пор вы не лишены, вы не отказывались от российского гражданства, от российского подданства, как некоторые страны требуют, допустим, Германия, да, если у вас нет уже российского гражданства, то вы не можете усыновлять, даже если вы родились в России, пока у вас его нет, вы не можете усыновлять как гражданин Российской Федерации. Вы можете усыновлять как гражданин другой страны по международному усыновлению. Это абсолютно другая процедура, она сложнее, она стоит каких-то денег, особенно на адвокатов и на агентство. Если же у вас есть российское гражданство, то вы имеете право усыновлять как гражданин РФ. Для этого нужно, чтобы вы не были зарегистрированы как постоянно проживающий за рубежом, если вы проживаете за рубежом постоянно. Как это доказать? Большой вопрос. Обычно никак, потому что если вы сами не приходили и не говорили то, что вы уехали, и вот вычеркните меня здесь из списков, доказать это действительно сложно. То есть никакие паспорта, никакие запросы там в МИД, еще куда-то, никто не делает. То есть никакой загранпаспорт с въездами, выездами вас попросить не имеет права по закону. Ну, мало ли, допустим, сегодня вы живете в Австралии, а завтра вы, не знаю, заболела у вас там бабушка или, не дай бог, кто-нибудь там умер. Вы приехали в Россию на похороны и решили, ой, какая же прекрасная страна. И вот вы уже не живете в Австралии, вот вы уже задумались о том, что вы живете, может быть, в России опять. А потом вы опять поменяли свое мнение и соскучились, и опять уехали. Поэтому, в принципе, я бы мыслила позитивно.
Однако до того, как планировать поездку, изучать списки документов или смотреть базу данных детей-сирот, Виктория настоятельно рекомендует пройти школу приемных родителей. Тем более, что это и так обязательное требование для усыновления, а сделать это можно даже онлайн.
То есть вы можете туда записаться, будучи где угодно, находясь где угодно. И там вам и про законы расскажут, и про психологию приемных детей их родителей расскажут, и помогут сориентироваться, вообще вам это надо или не надо. То есть это вот хороший первый шаг, прежде чем там нанимать адвокатов, прежде чем идти напролом с кем-то ругаться, просто пройти школу приемных родителей, потому что на этом этапе огромное количество людей, которые решают, что им вообще это не надо. Потому что мифы о том, что дети приемные, они такие же, и будет с ними так же легко, это, ну, мифы и очень такие тяжелые мифы для осознания.
Если же после прохождения школы приемных родителей ваше намерение только укрепилось, то можно перейти к этапу подготовки документов.
Комплект документов тоже, он есть на разных-разных сайтах. Если быть совсем, то есть говорить просто, это как раз свидетельство о прохождении вот этой школы приемных родителей. Дальше это справка медицинская по определенной форме, которая выдается в поликлинике, то есть по месту жительства или по месту прописки. Вот. Если вы нигде не прописаны, соответственно, вам нужно будет где-то зарегистрироваться хотя бы временно, да, там, на съемной квартире и сходить в поликлинику, пройти специалистов. Школа приемных родителей может занимать где-то от месяца до 3 месяцев. Справку, ну, можно, мне кажется, в теории собрать все это за месяц и даже, наверное, меньше. Вы не должны болеть инфекционными заболеваниями, типа ВИЧ, гепатиты. К сожалению, то есть если у нас... Ну, то есть я считаю, это вообще крайне неправильно, потому что своего там биологического ребенка ты можешь родить хоть как, да, а вот чтобы приемного взять, вот ты должен быть абсолютно здоровым человеком. Ну, то есть вот этих вот заболеваний быть не должно. Дальше, значит, справка с места работы. Заметьте, что это не 2 НДФЛ, да, это просто справка с места работы о том, что вы работаете и за 12 месяцев какую зарплату вы получали. И дальше вам нужны документы на квартиру. Квартира может быть как ваша в собственности, так и не ваша, а арендованная. Ну и кроме этого, какие-то мелочи, в зависимости от того, замужем вы, не замужем, свидетельство о браке. Если у вас свидетельство о браке с австралийцем, допустим, то можете его перевести из Австралии, перевести в Россию. Никакие штампы в паспорт вам не нужны, просто перевести, апостилировать. И, собственно, все.
Вика неоднократно подчеркивает, что наличие собственного жилья в России не является обязательным условием для усыновления, как можно было бы предположить. Есть разные варианты и того, как доказать постоянный доход.
В принципе, принципе, можно снять квартиру и год ее просто снимать. Но договор должен быть все-таки на какое-то время и показывать, что вы там давно уже живете. Желательно. Это не обязательно, но это так, что, типа, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Если у вас есть вообще квартира какая-то, да, там мамина, бабушкина, папина, то в теории вообще у нас в России нету нормы о том, что нельзя взять квартиру, если в ней, допустим, уже 6 человек прописано, да, или живет. Поэтому вполне можете просто прописаться к родственникам и, то есть, сказать, вот здесь вот будет стоять кроватка, здесь будет стоять письменный стол. Это достаточно в России для того, чтобы взять ребенка. Нету никакой нормы там метров, сколько у него должно, отдельная комната или еще что-то. То есть должно просто логично пониматься, где будет воспитываться ребенок. По поводу работы тоже. Вы, во-первых, можете устроиться онлайн в Россию, да, в любую компанию, контору, и работать, не знаю, копирайтером, секретарем, архиватором, еще кем-то. Главное, чтобы у вас была прописана достаточная зарплата. Зарплата прописывается по прожиточному минимуму региона. Если, допустим, у вас вы и муж, и хотите принять ребенка в семью, то в Башкирии вы должны, если не указываете зарплату мужа, вы должны получать 30 тысяч. Да, 10 тысяч на вас, 10 тысяч на мужа, 10 тысяч на потенциального ребенка. Ну, типа, зарплата 30 тысяч, вам можно взять ребенка. Все. И это должно быть за 12 месяцев. То есть, если вы хотите усыновлять ребенка через год, то уже лучше сейчас куда-нибудь устроиться, либо там с кем-то договориться, чтобы вас устроили, вот, либо открыть свое ИП и самому себе платить зарплату, либо еще что-то. То есть я не рекомендую, конечно, ничего подделывать, потому что, ну, подделывать документы вообще нехорошо, надо все делать по закону лучше. Кроме того, вы можете, в принципе, показывать зарплату своего супруга, даже если он австралиец, даже если он там американец, кто угодно. И вы можете сказать, я домохозяйка, а вот муж мой работает. Но тут единственное, если он работает за рубежом и не онлайн, то будет очень странно. То есть куда потом денетесь вы? Как будет семья жить, если у вас муж работает за границей, а вы в России? Поэтому тут, мне кажется, можно показывать, потому что сейчас много ушли на удаленку, и можно говорить, да, мы вот живем в России, потому что здесь дешевле, а работает он вот на там канадскую компанию, вот его написано у него в профессии, он там менеджер по привлечению ресурсов онлайн или там дистанционно, и вот получает он там $5000, живем мы тут припеваючи, мне и работать и не надо. Тоже вариант. И у меня есть подруга, которая сделала именно так, она презентовала доход мужа, который итальянец, работал в Италии.
От супруга или супруги также потребуется письменное согласие, что они не против усыновления. При сдаче документов Виктория советует брать расписки о их получении на каждом этапе. Представители опеки также придут, чтобы посмотреть вашу квартиру и убедиться, что для ребенка там есть все необходимые условия. И дальше уже начинается, возможно, один из самых сложных этапов – выбор ребенка. Как это сделать, когда хочется помочь всем и сразу?
Есть дети, есть маленькие дети, есть даже маленькие здоровые дети. Это все миф, что детей нету. В России 40 тысяч, больше, чем 40 тысяч детей, которые в детских домах, которые можно взять там под опеку или усыновить. Подбор ребенка, он сам по себе сложен. Сложен он тем, что это действительно такой перебор живых людей, живых детей. Но у вас действительно есть возможность. Во-первых, есть федеральный банк, федеральная база, где можно посмотреть ребенка там, какой он, не знаю, братья, сестры, какой у него группа здоровья, то есть насколько он больной, здоровый, насколько вы готовы взять такого или такого ребенка. В принципе, когда вы приходите в опеку, да, или вот куда вы приходите с документами, они вас спрашивают. То есть это будет написано у вас в заявлении о том, какого ребенка вы хотите. И вы можете написать, допустим, с 0 до 18 лет, с 1 по 5 группу здоровья, значит, они будут обязаны вам показывать всех детей в таком диапазоне. Если вы хотите только лялечку здоровую, то вы пишете, соответственно, от 0 там, до года или от 0 до 3 лет славянской внешности и, не знаю, там, с 1-2 группы здоровья.
К фразе «мы вам позвоним» супруги были готовы, и поэтому сразу взяли инициативу в свои руки.
я уже посмотрела анкеты в федеральной базе данных и пришла с листочком, на котором были написаны имена и первая буква фамилии и номер анкеты. Да, то есть мы подбирали, чтобы у нас было сразу два ребенка, да, мы подбирали что-то брат и сестра, там, или два брата, две сестры. У меня был список уже написанный, и я говорю, вот давайте посмотрим вот этих детей, не надо ждать, пока появятся другие дети, давайте будем смотреть вот этих. Какие-то дети, то есть они говорят, то есть вот на этих уже выдано направление, это значит, кто-то их уже смотрит. Эти не из нашей опеки, потому что в Уфе несколько опек по разным районам. Вот, а эти вот, да, у нас есть. То есть мне распечатали еще раз анкеты и сказали там, ну, будете смотреть вот этих детей. И анкеты как бы показывают вам еще по очереди. То есть не так, что они раскладывают все веером и говорят, ну, давайте, выбирайте, какие же вам понравятся побольше. Они вам показывают одну за одной. И каждый раз, когда вам показывают анкету, нужно писать отказ, что типа, нет, мне вот эти дети не понравились, поэтому показывайте мне следующих. И это тоже достаточно сложно психологически, и поэтому мы как бы были достаточно подготовлены к тому, чтобы, ну, соглашаться, грубо говоря, на первых детей, которых нам покажут. Еще важный момент, который там стоит помнить, что если вы собираетесь ребенка увозить из страны, то вам нужно, чтобы его можно было усыновить. Потому что если у вас ребенок под опекой, то вывести его из страны можно, то есть на там каникулы еще куда-то, но просто переехать с ним нельзя. Вот. А если вы ребенка усыновили, то вы можете уехать с ним из страны и поставить себя на учет в консульство. И все. Это абсолютно законно. То есть вот вы усыновили ребенка, думали, будете жить в России, но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что пришлось переехать.
У Виктории и Эндрю уже все готово к встрече с малышами. Брат с сестрой 1 и 2 лет совсем скоро попадут к ним под опеку. А еще Вика поделилась новостью, что они также ждут своего биологического ребенка. Причем ее беременность никак не повлияла на планы по усыновлению.
Мы готовились, мы просто никогда не пробовали. То есть мы не думали, у нас не было там никакого лечения бесплодия или еще чего-то. То есть мы поженились, и, собственно, я какое-то время не могла беременеть, потому что я работала, то есть мы строили вторую клинику в Никарагуа, и там есть вирус Зика, который опасен, если ты беременеешь с ним. Поэтому мне нужно было выдержать какой-то карантин, то есть я не могла беременеть, то есть мне нужно было там воздерживаться либо предохраняться, да. А потом, как прошел карантин, собственно, вот мы недолго думая попробовали, и вот я забеременела буквально сразу. И мы уже были к этому моменту на этапе сбора документов. То есть мы думали, что у нас дети приемные появятся раньше, чем биологический ребенок, и вообще не знали, появится ли биологический когда-нибудь. Многим страшно за нас, то есть постоянно мне пишут комментарии в духе, там, ну как же так, у вас 3 ребенка, вы же там с ума сойдете. Я думаю, что да, действительно, скорее всего, это будет так. Но это хорошее время, наверное, для меня чуть меньше там брать консультации, чуть меньше заниматься какой-то там 2-й, 3-й, 4-й работой. Такой мини-декрет хотя бы в одном месте. Поэтому будем надеяться, что все выживут, все останутся в здравом уме и трезвой памяти. Ну, конечно, это очень здорово. Радостный такой период. Будем надеяться, что все-таки все пойдет по плану, и так, как мы и хотели, что у нас сначала появятся приемные, а потом я рожу. Будем надеяться, что так и будет.
Для всех наших слушателей Вика предложила помощь. Она всегда готова помочь советам, поделиться собственным опытом, если на пути к приемному малышу у вас возникнут трудности.
Ребята, меня в Инстаграм можно найти. Мой ник, он называется как «Замужем за врагом», да, вы же все говорите по-английски, married.myenemy, my.enemy. Вот. И меня зовут Виктория Валикова, и организация, которой мы рулим, называется Health and Help, и в Инстаграме можно найти как health_help, то есть help to help. Но, в принципе, если вы вдруг забудете все названия, не сможете их там записать или еще что-то, можете просто всегда загуглить там «клиника в Гватемале» на русском языке, вот, или там «Виктория Валикова, клиника в Гватемале», и это первые ссылки, которые вам выпадут со статьями, с контактами. Поэтому, да, пишите, если будут какие-то вопросы, подписывайтесь на организацию, делайте пожертвования, если вдруг захотите нас поддержать, приходите к нам помогать. и если какие-то будут вопросы по усыновлению, как что делать, то есть пишите. Мне много пишут, я успеваю отвечать кому-то, кому-то успеваю отвечать, когда они второй раз напишут. Постараюсь всех помочь, поддержать. Но еще раз хочу сказать, прежде чем делать какие-то шаги, запишитесь, потратьте там 2 месяца своей жизни на прохождение школы приемных родителей. Пусть вам будет сразу понятнее вообще, нужно вам это или нет. Чтобы не делать, короче, лишних телодвижений, пока вы точно не знаете. А вы точно не знаете, я могу сказать заранее. Мало кто нормальный человек, да, обычный, живущий в нашем мире, изначально подготовлен к там, приемству и понимает, о чем это. Mm-hmm. Поэтому, да, удачи всем, кто на этот путь выходит. Всех обнимаю. Привет из далекой Уфы.
Я напомню, что мы общались с Викторией Валиковой из Уфы. Интервью записано для SBS Russian.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.